из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Друзья, это радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем и телезрителей, и радиослушателей, и тех, кто нас слышит через интернет, и тех, кто внимательно, начиная прямо с понедельника, а то и с воскресенья, следили за трагедией, которая случилась на Кубани. Крымск, Геленджик, Новороссийск. Фотографии, мнения очевидцев, огромное количество сообщений в социальных сетях. Сегодня мы будем говорить на эту тему в течение достаточно долгого времени. С подключением ваших телефонных звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но перед тем, как я представлю участников нашей сегодняшней программы, я хотел бы еще раз напомнить, что сейчас происходит в Крымске, что сейчас происходит на Кубани. Я предлагаю радиослушателям услышать, телезрителям посмотреть сюжет, после которого всех участников программы я обязательно представлю, и мы начнем уже разговор на заданную тему. Слушайте и смотрите.
Я первый раз я вижу, я напугалась. Я думала, что именно там. Даже слепая плачет.
Да, то есть в старые времена, там, при Советском Союзе ничего такого
не случалось? Не было, честно, я вам говорю, я не обманываю.
С высоты птичьего полета Небирджаевское водохранилище похоже на огромную мутную лужу. Чуть ниже светло-коричневыми ленточками расходятся русла ручейков и рек. Из иллюминатора вертолета они кажутся совсем миниатюрными. Однако в ночь на 7 июля ураганная стихия сметала здесь все на своем пути. В местной 11-й школе у пункта выдачи гуманитарной помощи толпятся люди. Еду и гигиенические принадлежности выдают без ограничений, но пострадавшие не берут лишнего.
Очередной борт МЧС гуманитарной помощи прибыл в Геленджик в четверг утром. Этим же самолетом в район Двеции прибыл и глава МЧС Владимир Пучков.
Город уже оправился от первого шока и внешне выглядит вполне обыденно, если не считать горы мусора, сломанной мебели и грязной оргтехники. Однако впечатление обыденности обманчиво. Стоит зайти в любой дом, который попал под удар стихии, понимаешь, здесь жить нельзя. Под ногами скользкая жижа из ила и глины, а стены обваливаются.
Если какие-то проблемы, кто-то не прописан, но пострадал,
вот, да, у нас есть такие.
Это упрощенная процедура. Сейчас я еще раз дам команду. 1-2 человека дают свидетельство, что человек жил здесь, пострадал,
и
он получает...
Министр долго объясняет женщине, какие заявления, куда надо написать. Ощущение, что за прошедшие дни после трагедии местные власти так и не смогли разъяснить пострадавшим, что и как им теперь делать. Естественно, эта тема была одной из основных на оперативном совещании. На нем присутствовали практически все местные чиновники.
Какие дома, в каком они виде? Также отчертите, пожалуйста, отдайте эти списки и начинайте выплачивать людям помощь. Это самый главный, самый узкий вопрос вот на данный момент.
Перед отлетом глава МЧС потребовал к началу учебного года закончить все ремонтные работы на социально значимых объектах, а к 30 октября завершить все восстановительные и строительные работы.
Ну что ж, друзья, вы увидели сюжет, вы услышали комментарий главы Министерства по чрезвычайным ситуациям. И сегодня в нашей студии в прямом эфире на радио и на телевидении «Комсомольская правда» Владимир Андреевич Пучков, глава МЧС. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Также участники нашей программы, генеральный директор и главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин.
Добрый день.
И отдел политики газеты «Комсомольская правда» представляет Александр Гришин.
Здравствуйте.
Вот сразу, Владимир Андреевич, вы там были. Фотографии сейчас огромное количество. Затопленные дома, перевернутые вещи, плачущие люди. Что вы увидели, вот когда действительно разрушительная катастрофа? Или все-таки, опять же, журналисты, средства массовой информации передергивают в некоторых случаях?
И, наверное, с самого начала, как вы узнали... Потому что столько уже разных версий происходящих.
Во-первых,
как вы узнали?
Во-первых, в 3 часа ночи я уже был в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. В 9:00 состоялось заседание Федерального оперативного штаба, где руководители всех федеральных структур получили задачи и уже непосредственно работали в зоне чрезвычайной ситуации. В городе Крымске Уже в субботу я получил непосредственно задачи от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который был там. И уже с субботы все органы управления, силы и средства в зоне чрезвычайной ситуации работали в полном объеме. Я хочу сказать, что наши подразделения, которые дислоцируются в зоне чрезвычайных ситуаций, это 32 спасательных подразделения, пожарных подразделений, с первой минуты реагировали, выполняли боевые задачи по эвакуации людей, по оказанию помощи людям. Всего спасено 872 человека, проведена эвакуация 2912 человек, выполнены другие мероприятия. Кстати, 125 наших сотрудников также пострадали. Их дома затоплены. Также были затоплены несколько наших подразделений. Но, несмотря на эти сложные ситуации, уже с первых минут все наши подразделения, подразделения по планам взаимодействия, выполняли задачи. Все, что касается деятельности на местах, все наши работы осуществляются в тесном взаимодействии с краевой администрацией, с органами местного самоуправления. И могу еще раз сказать, что благодаря оперативно принятым мерам потери в регионе были значительно уменьшены. Мы очень эффективно отреагировали и сработали в Новороссийске, Геленджике, Дивноморском, в ряде других населенных пунктов. К сожалению, в Крымском районе были проблемы, особенно проблемы по информированию населения в начальный период.
То есть те самые проблемы с оповещением, о которых очень много говорилось.
Это те самые проблемы. В целом комплексная система сработала, но, к сожалению, в отдельных местах, в отдельных организациях эта работа не была выполнена в полном объеме.
Александр Владимирович Николаевич, пожалуйста, если есть вопросы.
Ну вот знаете, вы сейчас очень так говорили протокольно. В то же время постоянно идут разговоры сейчас о том, что по нескольким таким ключевым пунктам. Если бы все делали правильно, как правильно, никто не знает, но можно было бы жертв избежать. Вообще, вот как вы думаете, можно было избежать жертв или все-таки стихия, ну это стихия, с которой просто надо считаться? Как это было в Новом Орлеане, например, где заранее все объявляли, объясняли, и тысячи людей погибли в самой сильной стране Америки. Вот спекуляция вокруг того, что ничего не сделали, а могло бы быть совсем по-другому. Могло бы быть совсем по-другому все-таки.
Нет? Вадим Николаевич, профессионально оценивая все, что произошло, могу сказать, что это чрезвычайная ситуация природного характера. Буквально в считанные минуты, в считанные часы произошел резкий подъем уровня воды. Все соответствующие решения были приняты, но время на реагирование вот именно в Крымском районе было, конечно, мало. По остальным населенным пунктам была подобная ситуация, сработали соответствующие системы, и потери у нас минимальны. Я еще хочу раз подчеркнуть, что все-таки территория, зона чрезвычайной ситуации у нас очень большая. И все соответствующие службы на местах, все соответствующие спасательные подразделения, пожарные подразделения, подразделения службы охраны общественного порядка, они сработали. Они проявили мужество, героизм, самоотверженность. Они делали все, чтобы спасти людей, помочь людям. Но, к сожалению, погибли люди. К сожалению. И это наша общая беда, это трагедия. И я еще раз выражаю слова благодарности и признательности тех, кто работал в первые минуты, в том числе погибли и ряд сотрудников органов внутренних дел, соболезную семьям погибших, потому что они сделали все, что могли в этой ситуации. Спасибо.
Владимир Владимирович, мы здесь специально подготовили в сегодняшнем номере газеты «Комсомольская правда», что как вообще климат у нас меняется. И здесь синоптики у нас говорят, что в 81 году 62 миллиметра осадков выпало в Москве, и Садовое кольцо было затоплено. В Крымске за сутки 6-7 июля выпало 220 миллиметров осадков. При этом мы можем вспоминать и ураган в Москве 99 года, и жаркое лето 2010 года. И вот вы уже несколько раз говорили о том, что стихия Но мы, когда говорим о работе МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям, мы постоянно их видим, спасателей, которые являются ликвидаторами последствий. Они работают постфактум. Они тушат пожар. Предупреждать-то можно как-нибудь. Я не знаю, деятельность ли это МЧС, но тем не менее, работать на опережение с природой. Или мы просто не готовы к этому?
Все, что касается вопросов предупреждения и оценки тех процессов, которые идут, конечно, эта работа организована, эта работа осуществляется. Работает система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Есть модели развития тех или иных опасностей и угроз. Но в целом я могу сказать, что мы, к сожалению, еще не до конца изучили все природные процессы и явления. Это касается и землетрясений, это касается и цунами, это касается и различных природных факторов. И, к сожалению, человек сегодня не в полном объеме защищен от природных катаклизмов. И хочу сказать, что мы в МЧС России совместно с другими структурами сейчас очень профессионально, системно занимаемся этой проблемой. Создана мощнейшая система наблюдения и лабораторного контроля. Мы выстраиваем все модели опасности и угроз, но, к сожалению, есть отдельные места и отдельные случаи, когда это сделать просто физически невозможно. Я сейчас не хочу вспоминать те крупные трагедии, которые произошли по вине и из-за природных явлений. Но, поверьте, эти факторы характерны и для Северной и Южной Америки, для Европы, для Африки, для Юго-Восточной Азии. От этих явлений страдают как развитые страны мира, так и страны, которые не имеют достаточно сил и средств для решения всех вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Вы спросите, что делать? Что вот нам, людям, делать, граждане должны знать? Основные опасности и угрозы по месту жительства. Это первое. Руководители организаций и органы местного самоуправления, которые несут непосредственную ответственность за безопасность, жизнь и здоровье своих граждан, должны планировать и осуществлять все необходимые, в том числе и профилактические мероприятия. Этот мероприятие у нас установлен требованием федеральных законов, нормативными правовыми актами, и нужно каждому на своем месте неукоснительно выполнять элементарные требования. Поверьте, тогда потери от чрезвычайных ситуаций будут значительно меньше.
Напомню, Владимир Андреевич Пучков, глава МЧС, у нас сегодня в гостях. Также Владимир Николаевич Сунгоркин, генеральный директор и главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», и Александр Гришин, отдел политики. Саш, пожалуйста.
Ну, у меня вопрос, собственно говоря, вот такой. Вы знаете, очень много информации совершенно разной, противоречивой, в том числе из блогов. Идут крики, вернее, были раньше крики, Крымск смыло. Сейчас идут крики, Нижнебакинское смыло, его больше не существует.
Баканское.
Полторы
тысячи трупов.
Баканское, да. И 2400 записей ЗАГСа Крымска об умерших, да, о смерти. И 600 могил там уже где-то, 600 ям вырыли. И фуры ходят, и прочее.
Гуманитарная катастрофа, трупы животных всё-таки разлагаются, ну, воду пить
дело,
нельзя.
Дело даже не в этом. Но вот сначала расскажите, пожалуйста, что реально вот с этим, с Нижнебаканским и с Крымском? Какая площадь, какие разрушения были затронуты? Вот, какая доля от всего?
Ну,
города.
Во-первых,
половина,
все, что касается слухов, это, конечно, недоработка руководителей на местах, органов местного самоуправления, которые недостаточно работают с людьми. И вот, выполняя все задачи, которые возложены на МЧС России, на нашу группировку сил, органы управления, силы средств, в первые часы и минуты, в том числе в субботу, в воскресенье, моей оперативной группе и мне лично пришлось работать с людьми, проводить разъяснительную работу. Мои психологи осуществляли подворовые обходы, встречались с людьми, показывали, рассказывали. И эта проблема, к сожалению, есть. Все, что касается потерь от данной чрезвычайной ситуации, все эти данные опубликованы, они совершенно официальные. Есть распоряжение правительства Российской Федерации, которым уже выделено 3,8 миллиарда рублей. И этим решением зафиксировано 34 тысячи 650 человек пострадавших, и каждый из них получит из федерального бюджета помощь по 10 тысяч рублей. 29 тысяч человек, которые потеряли предметы первой необходимости, и каждый из них получит, подчеркиваю, каждый из них по 100 тысяч рублей.
Нижневакансск
5500 человек получат по 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена краевая помощь. Все, что касается Нижней Баканки. Мы вчера там были с Владимиром Николаевичем, все видели.
У нас здесь камера, да, я, кстати, должен показать.
Да, подтопление есть. Да, люди пострадали. Еще раз подчеркиваю, к сожалению, люди погибли. Но потери могли быть значительно больше, если бы не сработали системы предупреждения и профилактики.
Друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас работают корреспонденты в Крымске, они работали с самых первых дней. Естественно, возникают вопросы, они специально прислали вопросы, зная, что вы придете сегодня к нам в гости. Во время спасательной операции мы видели, как сотрудники Центра спаса занимались несвойственными им функциями. Разгружали продукты, раздавали воду. Как вы считаете, можно ли было в этой ситуации с большей пользой для всех использовать это элитное подразделение МЧС? Более того, читаю ваше интервью, Владимир Андреевич. Мы начали этап восстановления систем жизнеобеспечения. Мы выполняем ряд других сложных задач, в том числе кормим домашних питомцев в тех домах, где нет хозяев. Какие-то расширенные функции у МЧС получаются.
Вы поймите, в зоне бедствия есть совершенно другие моральные критерии работы наших ребят, спасателей, психологов, врачей, пожарных. И это наш долг, и система МЧС России, мы все предназначены для того, чтобы помочь людям. Если некому старушке принести воды, мы это сделаем. Если некому убрать мусор из домовладений, мы это сделаем. Кстати, вот где мы были вчера с Владимиром Николаевичем, наши ребята сегодня, и вы видели в начале нашей программы, расчищают территорию детского садика, готовят территорию колледжа. Мы убираем грязь и мусор с домовладений. Мы помогаем гражданам решить все другие проблемы. Мы развернули городки комплексного жизнеобеспечения, где люди получают горячее питание, медицинскую помощь, информационную поддержку. Здесь же сидят группы волонтеров, которые записывают просьбы граждан. Кому-то нужно передвинуть мебель, кому-то нужно помочь вынести какое-то имущество.
Я даже не буду спрашивать, Владимир Владимирович, сколько раз вы отвечали о компенсации.
Это
вот
наша
это тоже
работа.
Ваша работа?
Значит,
про компенсации.
Выдача компенсации – это, конечно, задача органов местного самоуправления. Все решения правительства Российской Федерации были приняты буквально в течение суток. Посмотрите, пожалуйста, дату, когда произошла чрезвычайная ситуация, дату, когда распоряжение правительства было подписано. Уже буквально через несколько часов финансовые средства были на месте. И сейчас, конечно, эта работа уже организована, и после тех указаний, которые я вчера дал, резко улучшилось состояние. На сегодняшний день уже получены списки 9900 человек. И люди реально получают материальную помощь. Но поверьте, это на сегодняшний день мало. Я считаю, что все 34 тысячи уже сегодня к исходу дня должны получить материальную помощь. Этот вопрос на контроле, в том числе.
Что касается слухов, что якобы в обмен на какие-то расписки эту помощь оказывают.
Слушайте, ну это даже я не хочу их комментировать.
Да. Поэтому мы сейчас телефонные звонки будем
даже
принимать.
Не хочу их комментировать.
У меня самая главная просьба к нашим слушателям, пожалуйста, сформулируйте достаточно лаконично вопрос. Мы просто таким образом больше звонков телефонных примем. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я инженер-проектировщик,
так.
Гидротехник. Занимался противосетевыми мероприятиями. Это типичное сетевое явление. Когда в большой интенсивности дождь, площадь водосбора 40 квадратных километров, протяженность реки 29 километров, поэтому при сетевом явлении вода собирается интенсивно и получается волна, она собирается вдоль реки, и никакой речи не может быть относительно водохранилищ, потому что все расходы, то объем воды, который находится в водохранилище, недостаточно даже для таких расходов.
Да, вы благодарим понимаете? Вас, спасибо. Я единственное дополню, опять же, цитата из интервью недавнего Владимира Андреевича Пучкова, главы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я вас процитирую, несмотря на то, что вы здесь.
Хорошо.
Давайте насчет 7 метров, говорит Владимир Андреевич, о которых мы с вами говорим. Кто со мной был, тот видел. Это событие произошло в городе Геленджике, это событие рукотворное.
Можно, но это совсем другое место.
Это, да, но в Геленджике 11 погибших.
В Геленджике тоже произошла чрезвычайная ситуация. Это, да? Пострадали люди, пострадало больше 100 домовладений. Но сработали все соответствующие службы. И еще раз подчеркиваю, потери для данной чрезвычайной ситуации у нас минимальные. Все, что касается рукотворной чрезвычайной ситуации, которая произошла в одном месте, начато строительство. Перегорожен был ручей, была построена 7-метровая подпорная бетонная стенка, которая создала небольшое искусственное водохранилище, бассейн. Под напором воды, когда она наполнилась, стенка рухнула, и, создав волну прорыва, были повреждены 5 домов, в том числе погибли люди.
Все, это в Геленджике же.
Это в Геленджике. Все, что касается этого события, это, конечно, рукотворное событие. Здесь виноваты конкретные люди, которые строили, конкретные инстанции, которые согласовывали или не доследили за этой ситуацией.
Владимир Николаевич, а вы вопрос зададите или будем телефон?
Ну, давайте поговорим о том, что до сих пор распространяется огромное количество дезинформации. Выхватывается, существует огромное количество людей, которые политизируют всю ситуацию, выхватывают из контекста, из контента отдельные слова и переворачивают. Вот только что министр сказал, подпорная стенка, то все. Это был Геленджик, совсем другая история. Я не удивлюсь, если через 20 минут в прессе появится, ага, министр признал существование плотины, ура, погнали. Народ, есть часть публики, которая с таким восторгом сегодня вылавливают все-таки, где там этот проклятый режим виноват.
За 10 минут до начала эфира мне удалось выловить. Вот. В Крымске у граждан начали массово изымать оружие во избежание несчастных случаев. Да.
Таких историй очень много. Мы вчера, когда ездили с министром по Крымску, нам рассказывали, местные жители рассказывали потрясающую историю, что там появляются на мопедах какие-то типы, которые подъезжают к толпе и вбрасывают в толпу крики. Значит, идет вторая волна, идет третья волна. Это происходит там, на месте. Огромное количество слухов распространяется. Кто распространяется? Ну, это дело не МЧС, это, наверное, дело ФСБ. Разбираться, откуда люди вбрасывают. Знаете, вот как в 41-м году, когда шли отступающие, и там постоянно забрасывались люди, создающие панику. Это все происходит. Это, конечно, не министр про это не будет говорить, потому что это не его компетенция. Но я журналист, я все это видел. Посмотрите газеты, которые выходили буквально вчера. Что сегодня в этом поселке, в Крымске, наши ребята снимали? Речка, которая нанесла этот страшный урон сегодня в Нижнебаканске, она сегодня шириной максимум 4 метра. Ну, 5 может быть, но скорее 4 метра. Посмотрите, выходят газеты, где по-прежнему залитый город, сопровождают словами «город брошен», «город никому не нужен» и так далее.
Телезрители сейчас метра. Как раз увидят вот эту вот
посмотрите,
речку. Да, это съемки нашего корреспондента
это
Александра Коца.
Это уже не та речка, а чуть другая. Там их же две речки.
Да, их две.
Эта речка побольше. Здесь вы видите в этой речке метров 10, наверное, да? Угу. А другая речка, которая, это
даже,
Крымск.
Даже меньше. Владимир Николаевич, я все-таки хочу тоже откомментировать.
Это очень важный момент, новый момент.
Все эти вопросы. Я обращаюсь ко всем людям, которые работают в средствах массовой информации, в блогосфере. Должно быть правильная, адекватная оценка ситуации. Должны быть выверенные и спокойные комментарии. Потому что мы не должны забывать, что это чрезвычайная ситуация природного характера, от которой не застрахован никто. На земном шаре от этого не застрахован ни один человек. Это первое. Второе. Пострадали люди, погибли люди, пришла беда. Это наша общая беда, и мы вместе должны помочь восстановить хозяйство, восстановить систему жизнеобеспечения, провести аварийно-спасательные работы и оказать помощь людям. И эта работа идет как со стороны государства. Государство в лице президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, МЧС России, других структур реагирует и реализует все свои функции и задачи, которые должно реализовать. Но я отдельно слова благодарности должен сказать и волонтерам. И вчера мы видели с Владимиром Николаевичем, люди из разных регионов страны приехали в зону чрезвычайной ситуации. Они работают в сложнейших, тяжелейших условиях. Собирают грузы гуманитарной помощи, доставляют. Кто-то на своей машине приехал, купил за свои деньги продукты, предметы первой необходимости и раздает людям. Поверьте, это большая и значимая работа, в первую очередь для людей, которые пострадали. Они понимают, что и органы госвласти, государство о них заботится, но и люди сострадают. Все, что касается информационного поля, я попрошу всех быть очень деликатными, потому что большое количество родных, близких, людей, которые сострадают, очень болезненно воспринимают все эти слухи и домыслы. Я попрошу еще раз оперировать выверенными фактами. Факты эти все подтверждены в документах.
А тем спасибо. Более не будем спасибо. Забывать, что Госдума в первом чтении спасибо. Приняла закон о клевете.
Спасибо. Да?
Ну, это спасибо. Бог с ним, там запугать еще до третьего чтения далеко.
Это другой вопрос.
Понимаете, Владимир Андреевич, ситуация такова. Вот я когда вам пересказывал, да, вы сказали, это бред, я даже не хочу комментировать это, да? Но понимаете, в чем дело? Если против этого бреда не противопоставлять реальную информацию, этот бред так и будет дальше расходиться, развиваться. И поэтому я вот буду задавать...
Саш, проси, пожалуйста, пословица «на каждый чихни, на здравствуешь».
Ты знаешь, чихов слишком много на
коллеги,
самом
мне,
деле.
Мне нравится, конечно.
Я буду задавать вопросы.
Это дискуссия. Мне нравится дискуссия. Поэтому вы, там... как профессионал в этой сфере, тоже разъясните людям. И своим коллегам, кто пытается это делать, объясните. Дальше. Все, что касается... реальные оценки, реального состояния на сайте МЧС России, на сайте администрации Краснодарского края размещена вся информация с указанием количества людей, с указанием списков, с указанием адресов. Это первое. Второе. Сейчас работает оценочная миссия. 246 групп, в которых принимают участие специалисты, эксперты, в том числе представители общественных организаций, которые оценивают состояние каждого домовладения. Предварительно уже выделены финансовые средства из федерального бюджета на восстановление 400 домовладений. Но оценочная комиссия работает, и по мере изменения этой цифры вся информация будет доведена, и все, главное, решения по оказанию помощи принимаются моментально.
Цифры, цифры – это цифры, но есть еще ситуационные
оценки. Я все пытаюсь к телефонным звонкам,
да?
Но...
Нет, да, вот позвольте сейчас. Просто, да?
Конечно,
я был
конечно.
В понедельник на селекторном конечно. Совещании, когда вы давали всем указания, что не люди должны искать помощь, а помощь должна приходить к людям там, где они есть. Да? И тут же я натыкаюсь на сообщение в блогах, что якобы МЧС работает только в центре Крымска, по окраинам, по другим улицам и кварталам не ходит, не работает. Все, дескать, только на администрации, в том райончике, где начальство и штаб и так далее. И, опять же, в Нижнебаканском МЧС нету. Вот ответьте на это. Вы авторитет в области МЧС.
Владимир Николаевич, ответьте вы на этот вопрос. Вы вчера
везде,
были,
по всему городу,
вы видели...
В Нижнебаканской полно МЧС работает. Но действительно, опять же, вчера мы были в Геленджике. Прозрачная вода, тихое море, бухта Геленджик для отдыха, наверное, лучшая на Черноморском побережье. Вчера же в блогах неправильно, недостаточно идет эвакуация из Геленджика. Мы гробим сейчас бархатный сезон на ровном месте. Гробим людям отпуск, возможность отдохнуть. Всех перебаламутили сейчас. На дворе, какое сегодня число? 13?
12.
12 июля. Ну, слушайте, пора успокоиться и назвать вещи своими именами. Даже такой суровый человек, как Онищенко, глава Роспотребнадзора, разрешил в Геленджике купаться. У этого разрешения не дождешься. Купайтесь, люди. Нет, вчера опять шум. Надо эвакуироваться. В итоге пляжи полупустые. Народ зачем-то призывает эвакуироваться из Геленджика, и всех перебаламутили. Вот мы тут показывали вначале бабушку, с которой я сам разговаривал вчера. Сидит бабушка. Мы ее в самом начале показывали. Ей, наверное, за 80 лет. И она говорит, сынки, внучики, никогда у нас такого... А вот эту бабушку
воды
показывают.
Так, да, воды такой не
было. Вот это сейчас бабушка. Видит, да. Никогда у меня такого не было. Она войну же там пережила. Она пережила много. Я говорю, может быть, все-таки было. А в 2002 году? Было в 2002 году наводнение. Но вот так, как ударило сейчас, не было. Но это тоже надо как-то учитывать. А почему сейчас идет вся дискуссия вокруг плотины? Вчера снова, я вечером только вернулся оттуда, снова читаю. Все-таки в этой чертовой плотине на этом водохранилище была какая-то дырка, через которую ушла эта вода. Понимаете, все равно доказывают. Это доказывают журналисты.
Забетонированные.
Владимир Николаевич.
Для чего это нужно? Я вам объясню, для чего нужно.
Официальные цифры. 10 600 человек работает группировка в зоне чрезвычайной ситуации. 2 600 единиц техники. 10 летательных аппаратов. Все эти силы работают в зоне чрезвычайной ситуации. Это касается не только Крымского района, Крымска, Нижнебаканска. Это касается всех населенных пунктов, которые пострадали. И с первых минут во всех населенных пунктах работала группировка сил. МЧС России, службы охраны общественного порядка. Люди, которые постоянно находятся на боевом дежурстве, они сразу стали выполнять свои задачи. И в начале нашего выступления сказал, в том числе наши пожарно-спасательные подразделения, несмотря на то, что были затоплены, выполняли, работали свои боевые задачи. Это первое. Второе. Все, что касается прикрытия наиболее сложных объектов, конечно, мы сейчас сделали перегруппировку. Конечно, уже завершены все необходимые работы в Геленджике, в Новороссийске, в Дивноморском. И приоритет Крымск и Крымский район в целях реализации следующей задачи. И если мы первые двое суток занимались поисково-спасательными работами, то сейчас у нас этап аварийно-восстановительной работы и восстановления систем жизнеобеспечения города. Поэтапно подключается энергетика, восстанавливается система газоснабжения, восстанавливается система водоснабжения. Но все эти мероприятия не требуют времени и подготовительных процедур. Кстати, сотовая связь в Крымском районе уже восстановлена в полном объеме. Дальше. Там, где нет возможности обеспечить людей водой, мы организовали именно подворовый подвоз воды, продуктов питания. Обходят психологи. Выездными бригадами ежесуточно оказывается помощь больше, чем 2000 людей. И эта работа есть. Эта работа уже во многих населенных пунктах завершена. Спасибо.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Андреевич Пучков. Также в эфире главный редактор и генеральный директор издательского дома «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин, Александр Гришин, отдел политики газеты «Комсомольская правда», я, ведущий Михаил Антонов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Владислав зовут.
Да, Владислав.
Я бы хотел задать вопрос. Очень хорошо, волонтеры работают, огромное спасибо. Но где наша армия? Почему не были брошены силы все сразу изначально это сделать? Чтобы потом не выслушивать, что не справляется МЧС. МЧС и не должно всем этим заниматься. Каждый должен заниматься своими функциями. Где наша пресловутая армия, которой выделяются такие деньги? Почему не были... Почему эта бабушка, которая за 80, должна после такого стресса еще стоять в очереди? Почему ей не могут доставить это все домой?
Спасибо. Спасибо большое.
Владислав, очень правильный вопрос, спасибо. Я сразу хочу сказать, что взаимодействие с соответствующими подразделениями Минобороны у нас организовано. Там дислоцируется, и тоже, кстати, пострадала воинская часть, пострадали семьи военнослужащих. Все эти вопросы решаются. Еще раз хочу сказать, что мы реализуем принцип: не человек ищет помощи, а помощь идет к человеку. И мы осуществляем подворовые обходы, объезды, и в том числе и я вчера был в этом доме, я общался с супругой, человек, у нее погиб муж, поверьте, это страшная трагедия, я общался с другими людьми, все, что необходимо, сейчас делается. И если в первые часы после чрезвычайной ситуации основные потоки помощи были направлены у нас на все населенные пункты, которые пострадали, то сейчас приоритет нашей работы, еще раз подчеркиваю, это город Крымск и Крымский район, который пострадал наиболее сильно. И сегодня там выполняется комплекс мероприятий, работает МЧС России, Минздрав России, работают другие структуры в целях нормализации жизнедеятельности. Налажена работа органов местного самоуправления, из других регионов подтянуты специалисты, которые имеют опыт управленческой деятельности на местах. Город разбит на 43 сектора, и в каждом секторе комплексно решаются все вопросы жизнеобеспечения людей. Спасибо.
Владимир... Вот про армию все-таки мы да. не всем видели. Вообще разговор об армии – это разговор еще про Советский Союз. Вот в советские времена МЧС не было, и как только начиналось наводнение, выгоняли БТРы, выгоняли всю технику, которая... Половина ее, если идет на наводнение, половина ее останавливалась в пути, потому что, ну что такое солдаты? Они, в общем-то, должны родину защищать, и офицеры, а не спасать людей в наводнении. Но в советские времена было так. Сейчас армия решала задачу, воинские подразделения в том же Крымском районе решали задачу, прежде всего, сохранение своих материальной части, там авиация, сохранение своих гарнизонов, сохранение семей, сохранение домов своих. А зачем нужно армию выводить на то, чем занимается МЧС?
Это абсолютно правильная постановка вопроса. У них есть свои задачи, и они их выполнили. Кстати, в части взаимодействия с армейскими подразделениями, с другими структурами, я могу сказать, что по решению правительства Российской Федерации авиация не только МЧС России, она была оснащена, авиация Минобороны, МВД, Федеральной службы безопасности – оснащена соответствующими выливными авиационными приборами, ВАПами. Экипажи прошли подготовку, и мы в соответствии с планами взаимодействия прикрываем уже сегодня территории, населенные пункты, критически важные объекты. И практически выполняли боевую задачу в мирное время, когда тушили пожары в Оренбургской области. Это показало свою достаточно большую и серьезную работу, которая уже проделана.
Владимир Андреевич, здесь от корреспондентов из Крымска как раз вопрос пришел. Вы уже упомянули добрым словом волонтеров, да, и здесь спрашивают. В Крымск прибыли сотни волонтеров. Скажите честно, они больше помогают или мешают? Потому что мы, опять же, прекрасный комсомолка писала летом 2010 года, когда волонтеры, которые отправлялись тушить пожары, сами оказывались в плену, и спасателям приходилось волонтеров спасать. То есть, ну, в Крымске что происходило? Наверное, и Владимир Николаевич ответит.
И происходит, да.
Вот ваше отношение.
Сразу хочу сказать, что сейчас уже в регионе работает более 2500 волонтеров. Они делают очень большую, серьезную работу. И участие волонтеров, добровольцев в этой беде, в ликвидации последствий, чрезвычайной ситуации, оно очень нужно, значимо. Единственное, я хотел бы обратиться к тем людям, которые сейчас собираются туда выезжать. Уважаемые друзья, этого делать не нужно. В регионе создана мощная группировка сил профессиональных спасателей, пожарных, врачей, психологов, других специалистов. В районе уже созданы мощные опорные пункты волонтерских организаций. Поэтому просьба усиления группировки сил на данный момент там не требуется. Все работы организованы. Конечно, я сразу могу сказать прямо, что были шероховатости по вопросам организации взаимодействия. Это естественные процессы, это... Совершенно нормально. Сейчас уже все вопросы взаимодействия, оказания помощи решены. Кроме того, я могу сказать, что бортами МЧС России мы уже доставили несколько десятков тонн грузов гуманитарной помощи.
А телезрители сейчас видят кадры, как в Волгограде собирают гуманитарную помощь.
Да, мы доставили туда волонтеров, соответствующую технику, и они сегодня уже работают в регионе, и им большое спасибо. Все, что касается гуманитарной помощи, я хочу еще раз сказать слова благодарности и признательности всем гражданам, которые это делают, и попросить их воздержаться от дальнейшей работы в этой области. Почему? Потому что, во-первых, у нас уже в регионе значительное количество гуманитарной помощи. Практически из разных регионов страны уже отправлено большое количество грузов гуманитарной помощи. Поэтому я вас попрошу, уважаемые друзья, всем вам спасибо за сочувствие и оказание помощи, но пока просьба воздержаться, потому что в регионе сейчас уже созданы колоссальные запасы продовольствия, медикаментов, предметы первой необходимости, загружены складские емкости, организована круглосуточная выдача гуманитарной помощи людям. И от чистого сердца люди шлют все, что у них есть. Я могу привести пример, что прислали комплект галстуков в качестве гуманитарной помощи. Конечно, это приятно, но поверьте, да, в зоне ЧС пока галстуки не нужны. Вчера очаровательная девушка на Ленинских горах пыталась отправить 2-метровую плюшевую лягушку для детей. Поверьте, это тоже очень трогательно и абсолютно правильно. Но пока вот эта 2-метровая лягушка
сейчас
в регионе
нужна тушенка,
не нужна.
Скорее.
Там сейчас нужны продукты первой необходимости, средства гигиены, продукты питания длительного хранения и бутилированная вода. И все это сейчас уже есть. Мы ежесуточно на пунктах выдаем больше 20 тысяч пайков. Ежесуточно. Ежесуточно. Это не считая тех людей, которых мы кормим.
Кормим на кухне.
Да, на пунктах. Дальше. Мы ежесуточно выдаем 120 тонн бутилированной воды и несколько десятков тонн международной помощи. Помощи от наших граждан. И это очень серьезная значимая
работа. Вчера в газете, опять же, я прочел, что ни черта мы не выдаем, а полевую кухню возят за киногруппой. Как только киногруппа уехала, полевую кухню прячут. Я про то, что насколько вот свинства много у нас в
сначала говорили, что возят за губернатором,
да.
А потом,
за губернатором. Наверное, когда вы приехали, видимо, ту же самую, ну, да, бутафорскую.
Вы знаете, ужас, я вообще, сразу ужас, хочу сказать, что полевые кухни вообще-то тяжело возить за министром, потому что сразу снимаются колеса и фиксируется все это.
Да и министр быстро передвигается.
Это первое. Во-вторых, я, кроме того, что езжу, я еще хожу пешком по всем объектам. И коллеги, кто бывает, был там со мной в субботу, и в воскресенье, и все эти дни, они это прекрасно видели. Но еще раз хочу сказать слова благодарности всем людям, которые готовы оказать гуманитарную помощь. Поверьте, это очень важно для тех людей, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
Сейчас вообще, бытовой, вот я тоже разговаривал с людьми там, мечтают о чем? О простейшей бытовой технике. Простейшей. Не,
так, стоп, Владимир Николаевич, не надо.
Не надо.
Вот вы сейчас, подождите, скажете, да. И миллион утюгов поедет, миллион микроволновок. Не надо. Коллеги, вот все,
где
что вы сказали по гуманитарии.
Хорошо? А утюг вы поставите?
Значит, все предметы первой необходимости уже решения приняты, и будет организована централизованная поставка, потому что это тоже важный вопрос. Это житейский,
вот давайте про это поговорим, да.
Это житейский
это работает,
вопрос.
Да.
Мы с администрацией края приняли решение, что в зону чрезвычайной ситуации будет организована доставка таких нужных в хозяйстве
утюг,
вещей.
Телевизор,
вот
да.
Утюг сегодня.
Стиралка.
Коллеги, там жаркая погода, все ходят в футболках, в шортах, в шлепанцах. И утюг сегодня не предмет первой необходимости. А вот все, что касается другой бытовой техники, холодильники, жаркая погода.
Электрический
дальше,
чайник.
Стиралка. Электрочайник, стиральная машина, мебель. Будет организована централизованная поставка с тем, чтобы, во-первых, не взвинтили цены, во-вторых, чтобы не было дефицита в регионе, и, в-третьих, чтобы не было затаривания. Потому что мы с вами видели, автотрассы сегодня перегружены. Много транзитного транспорта. Мы уже обратились к водителям, и я еще раз обращаюсь к гражданам. Все, кто собирается ехать в тот регион, все, кто собирается ехать на море, пожалуйста, выбирайте маршруты движения, объезжая зоны чрезвычайных ситуаций, потому что там сегодня работают спасатели, там сегодня работают коммунальные службы, там работают железнодорожники, которые уже практически восстановили в полном объеме все свое хозяйство. Там идет ремонт мостов, поэтому просьба, не создавайте, в первую очередь, конечно, себе проблемы, а во-вторых, конечно, относитесь с пониманием к
работе, другим,
которая там делается.
Да?
Примем,
да,
примем да, телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Наталья, город Волгоград. Вы знаете, Новороссийск моя родина, я там родилась и выросла. Больше 20 лет я там прожила. Я знаю Крымск, она еще была станицей Крымская. Я помню, как в детстве нас предупреждали, сирены, громкоговорители. Были страшные штормы, я это все помню. Ливни были страшные, с горы Колдун какие ливни лились. Но жертв таких не было. Вы объясните мне, пожалуйста, почему вот МЧС только убирает последствия, почему нет предупреждений такого? У меня в Крымске сейчас пострадали, мои близкие остались. Это страшно. Я детство помню, как нас всех предупреждали, как мы с родителями прятались в бомбоубежищах. Сейчас вот родственники, они говорят, мы ничего не слышали, хоть бы кто-то о чем-то предупредил. Может быть, меньше жертв было. Пожалуйста,
спасибо.
Ответьте, почему нет такого?
Спасибо большое.
Мы... Хорошо, спасибо. Да. Абсолютно правильный вопрос. Все, что вы говорите, за информирование оповещения сегодня на местах отвечают органы местного самоуправления и субъекты Российской Федерации. И все, что касается Крымска и ряда других населенных пунктов, конечно, эта работа не была проведена должным образом. Поэтому сейчас соответствующие службы разбираются. Поверьте, все, кто не доработал, а если есть и другие какие-то вопросы, каждому будет дана соответствующая оценка. Но сейчас главная проблема не в этом. Главная проблема в том, чтобы ликвидировать все последствия чрезвычайной ситуации, восстановить системы жизнеобеспечения. Люди должны вернуться в дома. Детские сады должны заработать, и детишки должны пойти в них. 1 сентября школьники должны пойти в школу. Система энергетики, газоснабжения, водоснабжения должна работать. Ритмично должна работать почта, и люди должны получать пенсию. Все больные, которые требуют постоянного медицинского ухода, должны быть ими обеспечены. Если человек получает инсулин, он должен его получать. Если за престарелыми и одинокими людьми нужна какая-то помощь и поддержка, они тоже должны это получить. Поэтому всех нас, конечно, волнует причина того, что произошло. Но на данном этапе, еще раз говорю, соответствующие структуры разбираются, оценки будут даны. Задача все-таки сконцентрировать все наши усилия на ликвидацию последствий того, что произошло, и на оказание поддержки и помощи тем людям, которые оказались в беде, а тем более большое число людей погибло. Еще раз, давайте все
сегодня
в этой беде объединимся и поможем людям. Спасибо.
Ну, да, Саш,
Владимир Андреевич, извините, у меня опять очередной вопрос из серии проверки слуха. Да? А насколько укомплектовано снаряжением бойцы и подразделения МЧС? Потому что читаю, опять же, вот какой-то подполковник волонтерам сказал, купите сапоги на моим бойцам, купите респираторы, а то у нас ничего нет. Александр, нет, ну вот, давайте отвечать вот всем этим.
Бред. Вам сложно отвечать, я понимаю.
Да я бред, вот бред. Я могу сказать, что в Нижней Баканке работают у меня подразделения, откуда пришла вот эта волна, работает подразделение, которое аттестовано ООН на выполнение сложнейших операций в Европе и в Северной Африке. Это подразделение сейчас курирует подготовку наших коллег, которые пытаются пройти аттестацию Инсарак. Казахстан, Белоруссия и Соединенные Штаты Америки, и Сан-Франциско отряд, которого мы курируем и поддерживаем. Поэтому говорить, что где-то у кого-то что-то не было, ну это бред. Это просто бред и непрофессионализм.
Владимир Андреевич, были на водохранилищах, все-таки к ним давайте вернемся, посмотрим на нашу карту. Это вот эти вот два водохранилища, которые достаточно активно обсуждались, как, откуда пошла вода. Знаю, что вы были там, на месте событий вы осмотрели.
Как это обсуждались? Сейчас снова идут новости, власти открыли шлюзы.
Все-таки вот открыли.
Свеженькое, свеженькое, только что.
Шлюзов
в Яндексе нет, стоит, только открыли. Что.
Значит, коллеги, ну, у меня просьба, мы об этом уже сегодня несколько раз говорили.
Нет, просто вы там были, что вы видели, да? Вот это опять же, это слова министра сейчас будут.
Коллеги, все объекты водные на территории Краснодарского края, тем более два водохранилища, о которых столько разговоров, они стабильны. Никакого отношения к той чрезвычайной ситуации, которая произошла, водные объекты, водохранилища не имеют. Более того, они сдемпфировали по-своему, смягчили те последствия, которые сегодня есть. Никаких шлюзов, которые кто-то там может открыть, закрыть, там нет физически. Спасибо. Ну как еще можно это объяснить? Я
вот
не знаю, Владимир Николаевич,
новостной портал, фотографии да, разместите, 21:35 снова власти открыли плотину ночью, не предупредив. То есть что творится? Это новое явление, надо еще раз.
Это совершенно новое явление.
А кстати, вот вы видели, вы смотрели в глаза этим паникерам? Наверняка ведь к вам подходили и говорили, а правда, что облако распылили над нами какое-то? А правда, что мобильный?
Вот, да. Поверьте, люди, которые в зоне чрезвычайной ситуации, они требуют очень деликатного подхода и отношения.
Да.
И ко мне подходили люди, подходили в субботу, подходили в воскресенье, спрашивали про дамбы, про плотины, про волну прорыва. И когда им спокойно показываешь, рассказываешь, объясняешь, они, конечно, это понимают. И сегодня вот то, что здесь происходит, на местах уже нет этих разговоров. И все владеют информацией, все знают, это уже пошли вторые, третьи круги, поэтому у меня еще раз просьба к вам, вот к здоровой журналистской братии. Вы профессионалы, вы уважаете друг друга, вы уважаете людей, которым пишете. Пожалуйста, поработайте. На самом деле это единичный случай, я считаю, просто от недопонимания. И желание как-то вот что-то обозначить, свое участие в этом. Вы поработаете, усилите разъяснительную работу. И еще раз организуйте доведение спокойной, выверенной информации. Все, что касается работы на местах, в Крымском районе, в Геленджике, в Новороссийске, в Дивноморском, эта работа организована. Никаких слухов там уже на местах нет. Слухи бродят вот. Далеко за пределами ЧС.
У нас две минуты до новостей, но тем не менее еще один вопрос от наших корреспондентов из Крымска. Я попрошу, чтобы покороче Владимир Андреевич ответил. В первые дни в Крымске была заметна растерянность местных властей, которые оказались действительно растеряны и, может быть, в каких-то случаях не способны организовать спасательную операцию. При этом параллельно существует более опытное министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы привыкли в фильмах, когда происходит какое-то преступление, появляется человек в черном и говорит: этим делом будем заниматься мы. Может быть, в разгар таких ситуаций принять закон, чтобы власть переходила к МЧС и спасательные операции, эвакуацию и прочее, этим занимался МЧС, а местные власти как-то самоустранялись?
Местные власти для того и избираются нами, гражданами Российской Федерации, чтобы работать и выполнять свое предназначение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Они должны работать во имя и для граждан, как в повседневной деятельности, так и при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Они отвечают за защиту населения территории, они отвечают за оповещение, они отвечают за системы жизнеобеспечения, и в конце концов мы их наделяем полномочиями, чтобы они работали для нас. Все, что касается работы в условиях кризиса, конечно, МЧС России, наши структуры на местах выполняют и реализуют все задачи, которые надо реализовывать. И, кстати, и в Крымском районе уже буквально с субботы работало 10 опорных точек, 10 опорных пунктов, и мы решали в том числе ряд тех задач, которые на местах недостаточно решались, то, о чем я говорил, и доставляли помощь людям по домам, и занимались информированием населения, и занимались в том числе и в отдельных случаях кормили домашних животных.
Друзья, мы делаем небольшую паузу, Саш, мы прервемся на новости.
После нее надо слушателей.
А обязательно, да, продолжим наш разговор. Я напомню, сегодня у нас в гостях, сегодня в прямом эфире глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Владимир Андреевич Пучков, генеральный директор и главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин, Александр Гришин, отдел политики газеты «Комсомольская правда», я, ведущий Михаил Антонов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Итак, мы продолжаем. Мы продолжаем наш прямой эфир для телевидения «Комсомольской правды», радио КП. Напомню, что сегодня в прямом эфире принимает участие глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, главредактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин, Александр Гришин, отдел политики. Мы теперь по сокращенной программе. И я ведущий Миша, тогда уже вот так, чтобы... Просто ведущий Миша. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня говорим, естественно, о чрезвычайной ситуации на Кубани. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Это Наталья.
Да, пожалуйста.
Из города Иваново. Да. У меня живет сестра родная с семьей в Крымске. Вот. Они не пострадали только из-за того, что они были в гостях более на высоких там позициях, да? Вот, дом их полуразрушен. Ну, это все, конечно, эмоции. Но я вот господину Пучкову, у меня такой вопрос. Вот в вашем ведомстве, которым вы руководите, если я не ошибаюсь, то в каждом регионе страны, значит, есть подразделение вашего ведомства, которые реагируют на все ситуации.
Да, Наталья, в чем вопрос?
Вот. А вопрос в чем? Что вот почему ваше ведомство не занимается, не надо перекладывать, вы сейчас перекладываете, господин Пучков, друг на друга, вы перекладываете на
другую. Наталья, сформулируйте вопрос, чем не занимается МЧС, ведомство МЧС расположено?
Не занимается предупреждением, не занимается мониторингом того места, где опасно. Вы всегда это знали.
Наталья, вопрос понятен.
Наталья, спасибо за вопрос. Вопрос очень правильный. Дело в том, что у нас в стране создана система, и каждый на своем уровне выполняет свои задачи. И реагирование идет снизу вверх. Сначала реагирует человек, потом реагирует объект, муниципальное образование, субъект, и только после этого федеральный центр. И каждый несет свою толику ответственности в реализации всех задач. И если вы слушали в начале передачи, я сказал, что у нас в зоне чрезвычайной ситуации 32 подразделения, больше 300 человек с первых минут с риском для жизни, здоровья выполняли задачу. Они так же, как и ваша сестра, пострадали. 125 наших сотрудников потеряли домовладение в Крымском районе, частично в Геленджике и частично в Новороссийске. Еще раз говорю, что произошла страшная беда, страшная трагедия, и мы все вместе сейчас занимаемся ликвидацией последствий. К сожалению, наша система МЧС России в основном ликвидирует последствия чьих-то ошибок, чьих-то недоработок и также опасных природных явлений. Спасибо вам.
Следующий телефонный звонок, Саш, сначала серия телефонных звонков, потом вопросы уже с места. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Евгений Пенза. Скажите, пожалуйста, в интернете есть вот информация очевидцев, что материальную помощь вот в размере 10 тысяч рублей выдают только после того, когда человек поставит свою подпись, что был оповещен. Насколько это соответствует действительности?
А извините, сразу извините, пожалуйста, уважаемый житель Пензы, встречный вопрос. Вы уверены, что это мнение очевидца вы сейчас нам процитировали?
Я поэтому и спрашиваю, поэтому я задаю вопрос.
Хорошо, спасибо. Абсолютно правильный вопрос. Никакого отношения к вопросам выплат материальной помощи никакие другие вопросы не имеют. Материальную помощь получают все граждане, которые оказались в зоне чрезвычайных ситуаций. Никаких дополнительных документов, расписок с людей не требуется. Но я хотел бы разъяснить, что часть людей, которые утеряли документы, потому что произошла страшная беда, сейчас работают соответствующие службы, которые помогают оформить документы на получение материальной помощи. А то, о чем вы говорите, это, ну, я даже не могу комментировать.
Это один из слухов, который...
Спасибо, да, спасибо вам за вопрос.
Здравствуйте, случай, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло, да.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ирина. В 2006 году я жила в Киргизии, в Петровских горах. Я предупрежден таким образом громадной силе, был военный городок, 18 тысяч людей. Город поделили на секции и оповестили вот каждую семью, а из особо низких мест, куда пришли, эвакуировались в принудительном порядке. И это имело смысл для тех, кто в тот момент в результате этого спасся. Скажите, были ли такие вот меры и вообще... Может быть,
имеет смысл вернуть такую практику? Спасибо. Город разделен на сектора, 76-й год.
Насильственно вы вывозили.
Дело в том, что я в начале нашей встречи об этом уже сегодня говорил. Да, система информирования, оповещения населения комплексная. И все основные направления были запущены, но они сработали, конечно же, не везде. И в том числе то, что произошло в Крымском районе, и в Крымске, и в ряде населенных пунктов, которые прилегают, это одна из причин таких тяжелых последствий. Соответствующее изучение ситуации занимаются компетентные органы, и всю необходимую информацию поминутно, по секундам, по реагированию получим. И я обещаю, Владимир Николаевич, как только эта работа будет завершена, и «Комсомольская правда», и другие издания получат всю необходимую
информацию, но все-таки на данном этапе я обращаюсь ко всем нашим слушателям еще раз. Главное все-таки ликвидировать последствия, восстановить систему жизнеобеспечения и помочь людям, которые оказались в беде, поддержать семьи погибших. Спасибо. Ну,
постоянный разговор, что эти ревунные сирены, я не знаю, кто их должен ставить-то? Вот.
Все, что касается ревунов, сирен и все остальное, это называется система централизованного оповещения по сигналам гражданской обороны. И она применяется для других целей в условиях угрозы и возникновения военных действий. Но после этих событий еще раз мы внимательно совместно с субъектами Российской Федерации отработаем все эти вопросы, перепроверим, потому что еще раз объясняю, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, во-первых, вы каждый должны все-таки изучить меры безопасности, те опасности и угрозы, которые есть у вас на рабочем месте, по месту жительства. Вы должны знать потенциально опасные объекты, которые находятся рядом. Во-вторых, ваши руководители и руководители органов местного самоуправления обязаны организовать все мероприятия по защите своего персонала или жителей, которые проживают здесь. Это их законодательная обязанность. Кроме того, соответствующие задачи лежат, конечно, и на органах исполнительной власти, в субъектах Российской Федерации, в федеральных структурах. Это, естественно, именно совместная работа всех уровней позволяет нам обеспечить безопасность наших людей, наших близких, наших родных и детей. Спасибо вам за
вопрос. Пожалуйста, Саша.
Владимир Андреевич, вот такой полувопрос, полупредложение. Я не знаю, как обстоит на самом деле, да, ситуация, но может быть для каких-то районов, которые в наибольшей степени подвержены возможным ЧАЭС, там, кто землетрясением, кто наводнением, кто где-то еще, создать типовые как бы картинки математического моделирования на компьютере смоделировать, то есть ситуация номер 3, там, шторм 6 баллов, ситуация номер 4, землетрясение 8 баллов, примерно, так сказать.
Как японцев с молодых ногтей учить, да, к землетрясению?
Нет,
да?
Ну вот, нет.
И для, тем не менее, они не готовы ни к землетрясению, ни к цунами. Это
Не для населения, работа. Для служб, чтобы знать, землетрясение 8 баллов в таком-то городе, такое-то количество разрушений, такое-то количество примерно потенциальных жертв, такие-то резервы и так далее. Вот. То есть, опять же, дождь шел вот этот, да, 300 миллиметров. То есть, чтобы уже власти как бы знали, что при 300 миллиметрах у них наступает полный ахтунг и так далее. Вот такие
Александр, абсолютно правильный вопрос. Эта работа ведется. Эта работа организована, но в отдельных местах и вот нашлось слабое звено в длинной цепи событий. Произошла чрезвычайная ситуация. Но почему в других населенных пунктах сработали соответствующие службы, сработали системы оповещения, люди были выведены, получили необходимую информацию, а совершенно рядом этого не произошло.
А правда, что в крымские власти сбежали местные?
Значит, в Крымске...
Переодевшись в женское белье и причем
за границу. Все руководители были на местах и старались сделать все, что было в их силах. Работали, еще раз подчеркиваю, все оперативные службы. Работали спасатели, работали пожарные, работали сотрудники органов внутренних дел, работали коммунальные службы, работали все больницы, все службы работали.
Это
они сделали
очередной слух из блогов.
Да, я понимаю, Александр. Они сделали все от них зависящее. Но еще раз говорю, что это произошла чрезвычайная ситуация.
Давайте финальный, резкое
повышение уровня воды, и не все было возможно сделать. Спасибо.
Финальный телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Виктор из Москвы.
Да, Виктор.
Один Пучков. Да. И Володя Сунгоркин, он знает меня хорошо, моя фамилия Фридрих. Дело в том, что мне все-таки, господин Пучков, кажется, что вопрос прежде всего, это именно в мониторинге и в организации межведомственной деятельности. Те же синоптики, они сразу вам должны сообщать об этих вещах, что вы должны принимать меры, уже не спрашивая руководства. Я знаю всех трех глав администрации.
Нет, давайте отвечу.
Всех трех районов, Геленджикского, Новороссийского и Крымского. Это абсолютно беспомощные люди в плане чрезвычайных ситуаций. Я не в обиду им это говорю.
Спасибо, принято. Принято. Мониторинг, синоптик.
Виктор, мы с вами работали на Байкало-Амурской магистрали, правильно я вас помнил?
Да.
На Байкало-Амурской магистрали. Сколько там было тяжелых, трагических и драматических ситуаций, да? Хотя внимание и ресурсы были колоссальные. То есть надо это тоже учитывать. Конечно, они не герои, наверное, те администраторы. Но давайте вот эти вещи тоже учитывать. Что это стихия. Стихия сильнее человека. Спасибо, извините.
Да, Виктор, абсолютно правильный вопрос. Работает система мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации. Выдаются прогнозы. Но, конечно, главное, как реагировать на все меры предупреждения. Это, вы поняли, одну большую важную проблему. Мы в свое время выходили с законодательной инициативой, чтобы всех глав муниципальных образований в течение 3 месяцев с момента заступления на должность обучать и готовить, в том числе по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе по организации антикризисного управления, в том числе для решения других задач по жизнеобеспечению населения в сложных условиях. Мы готовы вернуться к этой теме и вернемся, но нам нужна поддержка вас, потому что органы местного самоуправления – это те структуры, которые работают для людей. Мы их выбираем, в конце концов, и мы должны обеспечить в том числе общественный контроль за качеством их работы. И давайте смотреть, за кого мы отдаем голоса, кого мы наделяем властными полномочиями, потому что этот человек решает все вопросы жизни и здоровья тех людей, которые живут на этой территории. Этот человек решает все вопросы работы коммунальных служб и все, что касается обеспечения жизнедеятельности людей. И, конечно же, должны быть соответствующие критерии: профессия, жизненный опыт, отношение к другим людям, и в том числе, конечно, знание и умение руководить и решать кризисные ситуации.
Владимир Андреевич, спасибо вам за вопрос. Спасибо, что были с нами. Ну, по крайней мере, если говорить про МЧС, вот то, как работает и как тренируется МЧС, совместные учения с Белоруссией в ближайшее время ожидаются, если я не ошибаюсь. Ну, по новостям, по крайней мере, было. Но это предмет отдельного разговора. Владимир Пучков, глава МЧС Российской Федерации, был у нас сегодня в гостях.
Спасибо.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Александр Гришин, отдел Саша. Политики. Саша просто. Просто Саша. И я, Михаил Антонов. Спасибо, что были сегодня вместе с нами.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.